площадь. С добрым утром!
На счетах 8.07. Сегодня вторник, 6 декабря, первый вторник календарной зимы. Насколько студенными окажутся темы этого ближайшего получаса Домской площади? ЕС и Большая Семерка заморозили цены на российскую нефть. Что будет с ценами на латвийских бензозаправках? Поговорим с экспертом. Дефицит дизельного топлива или когда ожидания страшнее реальности? Во всяком случае, торговцы пока не видят повода советовать заливать горючее под завязку и больше. И снова о нем. Все ближе финал чемпионата мира по футболу. Вспомним вчерашние игры и пофантазируем об играх сегодняшних. Слушайте, смотрите нас, комментируйте и задавайте вопросы гостям Домской площади. Делайте это на нашей домашней странице lr4.lv, а также в Фейсбуке в профиле Латвийского радио 4. Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Латвийское радио 4 в прямой видеотрансляции.
На нашем официальном сайте lr4.lv, на мультимедийной платформе RusLSM.lv и социальной сети Facebook.
Новый день начинается здесь, в студии, в эфире утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Впереди вас ждет много интересного.
Вплоть до 9 часов утра в прямом эфире.
Слушайте, смотрите, задавайте вопросы.
Очень удобно написать комментарии в нашу студию. Задать вопрос нашему эксперту, прокомментировать информацию, которая звучит.
Оставайтесь с нами, вам мы продолжаем.
Хорошего вам дня и хороших новостей.
Слушайте, будьте в курсе событий. Итак, 60 и точка. Европа, США, а вслед за ними и страны Большой Семерки договорились о введении потолка на российскую нефть. 60 евро за баррель. Еще меньше, если мировые цены на черное золото пойдут вниз. С нами с актуальным утренним комментарием на видеосвязи экономиста банка «Луминор» Петер Страутенш. Господин Страутенш, доброе утро.
Доброе утро.
Конечно, минувшие сутки, которые прошли с момента вступления в силу этой нормы, этой договоренности, не позволяют сделать основательный, серьезный, глубокий анализ, но выявить некоторые тенденции все же можно попробовать. Скажите, как на эту новость накануне и сегодня отреагировали мировые биржи?
Ну, кажется, там нет большой реакции. Я сейчас и смотрю на последние цены. Кстати, в этой неделе цена на нефть значительно снизилась, примерно на 5 долларов. В пятницу было так, 86, сейчас 82,5 доллара стоит один баррель. Ну, я не думаю, это реакция на эмбарго, потому что в рынках та информация, которую мы уже знаем, она уже отражается в ценах и раньше. Так что, ну, просто можно сказать, есть большое спокойствие. И, конечно, это и логично, потому что цель этой политики, там две цели. Там одна цель снизить доходы российского правительства, и другая цель – это не допустить большого спада поставок нефти на мировые рынки.
В то же самое время накануне пришло достаточно важное сообщение о том, что страны ОПЕК договорились не снижать объемы добычи нефти, но в то же самое время и не увеличивают ее. Скажите, это хорошая новость для активных потребителей горючего?
Ну, кажется, сейчас ОПЕК просто ожидает, какие будут результаты. Это политика, и сообщается тоже, что сейчас не все страны ОПЕК производят так много, сколько квоты позволяют. Так что даже в существующих квотах там есть еще резерв, но если цены пойдут наверх, ну тогда этот картель будет думать, что в них интересах, или получить сейчас больше денег, или сохранить рынок для нефти в целом в будущем. Это для них всегда вечная дилемма.
Вызов, конечно, господин Страутович. Скажите, если бы не ожидание рецессии в Европейском Союзе, и не только в Европейском Союзе, если бы не те меры, которые драконовские принимает сейчас Китай, чтобы погасить очередные вспышки ковида, ситуация с ценами на горючее могла бы быть совсем иной?
Да, могла быть. Да, в прошлом году, уже в прошлом году и в начале этого года цена на нефть очень быстро росла, и там были две главные, или даже три главные причины. Выход мировой экономики из кризиса, который создал коронавирус, отсутствие инвестиций уже в долгосрочном периоде, когда из момента, когда цены на нефть упали в 2014 году. И, конечно, в начале этого года там третья причина присоединилась, это, конечно, война России с Украиной. Да, цены могли бы быть и выше, если нет бы мировой рецессии или угрозы мировой рецессии, которую мы сейчас очень четко видим в всяких показателях промышленности и других отраслей.
Еще хотелось бы спросить у вас, как у эксперта, как у экономиста, как вы оцениваете опасения некоторых ваших коллег, что вот эти меры, которые принимаются в плане установления потолка на цены на российскую нефть, не могут ли они привести в каком-то обозримом, более-менее будущем, к дефициту дизельного топлива, в частности, в Европе?
Да, там есть риски с поставками и дизеля из-за того, что не хватает мощности переработки, да. Но мы это уже видим в ценах. То, что случилось в начале этого года, был не только рост цен на нефть, но и особенно быстрый рост цен на нефтепродукты. И нормальное отношение цен нефти и нефтепродуктов, она изменилась. Эта разница увеличилась значительно. Для бензина эта разница уже нормализировалась, но не для дизельного топлива. Так что рынок всегда уже реагирует на всю информацию. То, что может быть проблемой с поставками дизеля, мы уже видим это в ценах. И это не означает, что будут какие-то большие скачки цен в будущем.
Ну, будущее бывает разным, но в какой-то обозримой перспективе тенденции понятны. Большое спасибо за ваши комментарии, господин Страутенш. Доброго и позитивного дня и вам, и нам.
Спасибо.
Экономист банка «Луминор» Петр Страутенш в прямом видеоэфире Домской площади о ситуации с ценами на топливо после того, как ЕС и страны Большой Семерки ввели потолок цен на российскую нефть. Первые два дня на мировых биржах показали, что никаких потрясений не произошло и, ну, во всяком случае, в каком-то обозримом будущем, отмечает наш эксперт, ничего такого и не произойдет. А мы продолжаем эту тему.
Домская площадь. С добрым утром!
Итак, возможный дефицит дизельного топлива не так страшен, как его ожидания. Новость о введении максимального потолка цен для российской нефти позволила некоторым экспертам сделать накануне вывод, что Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива. С одной стороны, с морозами ожидаемо увеличится его потребление, с другой, мощностей производства солярки Европе не хватало и раньше, о чем, кстати, пару минут назад и сказал экономист банка «Луминор». А что по этому поводу говорят представители другой отрасли, другой сферы, торговцы, разбиралась моя коллега Светлана Гинтер. Света на видеосвязи. Доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Мне не показалось, ты улыбаешься, и нас в течение ближайших 7 минут ждут только хорошие новости на эту тему.
Но если в двух словах, то повода для паники действительно нет. До тех пор, пока биржевая цена на дизель не повысилась. Я прежде всего уточнила у президента Ассоциации торговцев горючим Оивера Корчевского, насколько вообще серьезно в отрасли воспринимают потенциальную угрозу возникновения дефицита дизельного топлива. Докатится ли эта волна до Латвии, не слухи ли это, и насколько следует всего этого вообще опасаться? Скажу сразу, что в отрасли считают преждевременным чрезмерно волноваться в ожидании возможного дефицита дизеля. Но смотрят в будущее без излишнего оптимизма, скорее с позиции реалиста. «Лучше заранее подготовиться», — говорит президент Ассоциации торговцев горючим Оир Корчевскис.
Самое главное, топлива в Европе хватает. Есть и бензин, и дизельное топливо. Дело в том, что нету резервов. из-за ситуации, которая по снабжению, просто нет визиров, они сейчас на низком уровне, таком же, как в 2008 году. На это может быть только чревато, если будет подниматься биржевая цена дизельного топлива. Но пока она не поднимается, последние недели есть падение биржевой цены в Европе, из-за этого и у нас понижается цена на заправках. Дизельное топливо стоит примерно €72, €73, €75, как на какой заправке. Это означает, что у нас дешевле, чем в Эстонии, потому что в Эстонии €85, дешевле на пару евроцентов, чем в Литве, дешевле, конечно, всех остальных стран, где нету снижения акциза и НДС на топливо.
То есть это может быть вот этот дефицит, ну, если маленькие запасы, то внезапно не хватить.
Когда топливная биржа будет на это реагировать, мы не увидим другую цену сразу на заправке, но мы увидим другую цену в бирже. И тогда мы об этом уже сможем говорить, но пока такого нет.
Владельцам дизельных автомобилей можно спать пока спокойно.
Да.
Замечательный комментарий, но это комментарий здесь и сейчас на 8 часов и 18 минут вторника 6 декабря. Готовы ли торговцы делать более долгосрочные прогнозы и с какими настроениями и ожиданиями они смотрят в более продолжительное будущее?
Но Уир Корчевский советует ради собственного спокойствия набирать полные баки дизеля, тем более что зимой это показано для полноценной работы автомобиля с дизельным двигателем. Другие практические советы перевозчикам, да и просто автолюбителям от Уира Корчевского. Давайте послушаем.
Я думаю, что пока каждый день будет нести свою информацию, свои трудности. Но мы знаем, что в воскресенье было собрание ОПЕК+, и там не было решения о том, что будет сокращаться резко добыча в этих странах. То есть нефти хватает в мире и в Европе, в частности. Но дизельное топливо всегда проблема, потому что европейские заводы не могут производить то количество дизельного топлива, которые нужно в Европе. Так как в Европе большинство автомобилей работает на дизельном топливе, а не на бензине.
Переориентироваться на бензин, на газ или как-то иначе предохраниться от таких возможных скачков?
Но это все-таки связанные рынки. Mm-hmm. Бензин тоже нефтепродукт, и автомобильный газ тоже. Конечно, на бензине в последнее время выгоднее было бы ехать. Ясно то, что в принципе, если маленькие эти маршруты частного автомобиля, лучше использовать бензин. Если грузовой автомобиль или грузовой, 3,5 или вообще дизельная машина, то дизельная. Но надо иметь в виду все-таки, что у нас много машин второго использования из Европы. И если там уже есть дизельные автомобили, то, конечно, к нам они тоже будут приходить на продажу. Так что там и выбора большого нет.
Конечно, неприятно, как автоводителю, услышать возможные прогнозы. Немногочисленное все же, что дизеля может не хватить, но, тем не менее, на бензозаправках и накануне я не видел никаких очередей. Ты тоже пообщалась с автоводителями. Как они на это реагируют, как они на это смотрят и что они говорят в сегодняшней ситуации?
Ну, сами водители из тех, кто занимается перевозками или часто ездит на дальние расстояния и заправляется соляркой, это, например, дальнобойщики, не спешат впадать в панику. Те, кому я задала такой вопрос, сказали, что будут решать проблемы по мере их поступления и не собираются наполнять канистры соляркой. Рижанин Сергей настроен менее оптимистично. Он самозанятый автоводитель, работа которого связана с доставкой товаров на дизельном автомобиле. Вот и он рассказал о своих опасениях.
Если все-таки эта проблема возникнет, у нас служебный транспорт, бусики, грузовики, все, что возит продукты по городу, в основном процентов на 90-95 на дизельном топливе. Но частникам, конечно, вопрос решить проще будет. Можно купить на это время на какую-то легковушку бэушную, недорогую, с двигателем бензиновым, поставить свою дизельную на прикол на это время. Хотя цены могут и на машины с бензиновым двигателем вырасти в связи с этим. Но вот коммерческий транспорт там будет намного все сложнее. Если цены будут подниматься, то будут подниматься, опять же, и цены на услуги, и цены на перевозки, и на продукты в магазинах. Все взаимосвязано, все за собой это потянет. Ну и еще по отоплению. Многие домашние хозяйства, а также предприятия в свое время ставили котлы на дизельном топливе, делали отопление. Если будет проблема с поставками дизеля, то это очень сложно будет, потому как перейти на другое отопление, менять систему, менять котел, это очень дорого и временно это нужно, но проблемки намечаются.
Спасибо. Выслушала разные точки зрения, и оптимистичные, и пессимистичные. Кстати, по WhatsApp пришел вопрос от слушателя, который не подписался. Светлана Гинтер, может объяснить, почему она в темноте? У нее блэкаут наступил на фоне спекуляций о возможном дефиците дизтоплива. Светлана, вопрос, который нуждается в пояснении.
Ну, вообще-то, насколько я знаю, что к 22 декабря будет самое, я так понимаю, длинная ночь и самый короткий день, поэтому все темнее и темнее, и до сих пор за окном темно, поэтому я в темноте.
Решила проиллюстрировать накануне, 22 декабря. Спасибо. Вот так с улыбкой мы завершили тему, которая могла развиваться совсем в другом настроении и направлении. Да, дизель сейчас, возвращаясь к последнему комментарию автоводителя, стоит дороже того же самого 95-го бензина, но следует отметить, что и цены на солярку уже на 20 центов ниже, чем месяц назад. 8 часов и 23 минуты, мы продолжаем.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем.
Программа «Домская площадь» вплоть до 9 часов утра. Вместе с вами в прямом эфире Латвийского радио 4.
Нас утро встречает обилием новостей, вопросами и тут же ответами на них.
Нас можно сейчас также и наблюдать на платформе «РусЛСМЛВ».
На сайте Латвийского радио 4 в соответствующих страницах в социальных сетях.
Комментировать и задавать вопросы. Добро пожаловать к нам в Facebook. Там тоже идет трансляция. Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии, в эфире программы «Домская площадь».
Хорошего дня, отличного настроения.
Давайте вместе с нами.
Будьте в курсе событий. Восемь часов и 24 минуты. Спасибо всем, кто остается с нами. Спасибо тем, кто подключается к нам в Фейсбуке. Продолжается видеотрансляция. И те цифры просмотров, которые я сейчас вижу, внушают мне небольшую утреннюю радость. Спасибо, друзья, что вы с нами. С нами и наш спортивный обозреватель Роман Антонович. Рома, доброе утро. У нас снова мировой футбол. И у нас сегодня, я так понимаю, что две оды радости большие. Хорватии и Бразилии.
Да, причем эти две команды, ну, такой спойлер, встретятся в четвертьфинале, и я напомню, что хорватов называют такими европейскими бразильцами, ну, бразильцев тогда надо назвать южноамериканскими хорватами.
Ну, ладно, что ж, давай вспомним было эмоционально, как все было накануне, потому что и тот, и другой матч достойны вот такого эмоционального разбора полетов с утра пораньше.
Да, и вот сборная Хорватии, кстати, финалист чемпионата мира 2018 года, уже в четвертьфинале в Катаре, и снова побеждает в серии пенальти, и на сей раз японцам досталось вот эта честь узнать, каково это проигрывать именно в серии 11-метровых. И, кстати, в этом матче хорваты забрали себе мяч уже с первых минут, они контролировали игру и совершали много кроссов, они активно использовали забросы за спины защитников Японии, отыскивали слабое звено в лице, допустим, правого центрального защитника, так и Хиро Томиясу, но при этом пропустили-то хорваты первыми, да, японцы, потому что на этом турнире показали, как они могут подстраиваться под игру соперника, перестраивать абсолютно всю свою схему, менять, делать перестановки в звеньях, да, и схему 3-4-2-1 менять на 5-2-2-1, вот, и не терять прочность. Так что японцы, которые забили первый гол, они вынудили хорватов переключаться, включать другую скорость, включать другую комбинационную игру, и будь на месте, я не знаю, хорватов другая какая-нибудь сборная, то пришлось бы ей, конечно, тяжело, а именно шашечным я думаю, там никаких особых сложностей не доставило перестроиться, потому что они уже спустя несколько минут уже отыгрались, и гол-то создал не кто-нибудь, не Модрич, не обладатель золотого мяча прошлых лет, а Дейан Ловрен, который все интересно придумал и гениально все исполнил магистр по исполнению важных голов Иван Перишич. Вот индивидуальное мастерство хорватских звезд на сей раз оказалось сильнее японского подхода, командного подхода. И если в серии 11-метровых как раз-таки хорваты были лучше, то вот, допустим, в дополнительное время у сборной Хорватии и у Японии ничего такого яркого не получалось.
Но еще, Рома, согласись, что следует отметить героизм защитника хорватских ворот и его в прямом смысле золотую или платиновую голову, которая то и дело отбивала забиваемые мячи. Это было фантастическое зрелище.
Да, да. Доминик Ливакович действительно делал самые невероятные вещи, да, и накануне он точно стал национальным героем страны красивых закатов. А японцам нужно отдать должное. Они после проигрыша, да, они плакали, но при этом они подошли к трибунам со своими болельщиками, поклонились все, вот, и покинули поле. Аригато, сборная Японии, Хорватия проходит дальше. Она будет играть там со сборной Бразилии. И бразильцы накануне устроили настоящий карнавал футбольный в матче против Южной Кореи. Причем 4 мяча они забили в первом тайме, и эти мячи были просто какие-то, ну, я не знаю, это высший класс. Тот же самый Винисиус Джуниор, я когда смотрел вот этот первый гол, который он забил, у меня было такое ощущение, ну, парень, ну чего ты не получил, вот сейчас мяч нужно бить. А он выдержал такую королевскую паузу и пушечным ударом просто сразил всю южнокорейскую оборону. И это был первый гол. И дальше пошло-поехало. Все мячи были друг на друга не похожие. Ришарлисон просто, я не знаю, это какой-то гений футбольный раскрылся сейчас перед нашими глазами. Я не удивлюсь, если этот человек в скором времени появится в одном из топ-клубов и в европейских чемпионатах. Пенальти Неймар реализовал. Вот. И после того, когда вот счет был 2-0 примерно, сборная Бразилии включила спектакль, когда уже можно было смотреть вот просто на всю технику, на весь спектр этих возможностей, которые есть у бразильских футболистов. То, что они показывали на поле, это уже был не футбол, это была просто концентрация футбольной красоты. Южная Корея один мяч отыграла, конечно, это хорошо, что не ушли вообще с таким позорным счетом 0-4, так что 4-1 вполне достойный результат по вчерашней игре, и тренер сборной Бразилии вместе со своими футболистами танцевал самбо на поле после того, как прозвучал финальный свисток.
Ну и вот очень эмоциональные матчи ожидают нас сегодня, потому что такие команды выходят на поле.
Марокко сыграет с Испанией, а Португалия сразится со Швейцарией. Я не берусь вообще сказать, кто из них выйдет в четвертьфинал. Будем смотреть сегодня вечером и завтра уже по следам этих игр. Можно будет проанализировать, там, пофантазировать, все что угодно делать.
Так что продолжение завтра утром в это же время. Да, спасибо, да. Рома. В том числе и за твой футбольный спектакль в прямом эфире Домской площади. Мы продолжаем 8.30 выпуском коротких новостей. Алдуна Долецкая о главном в стране и в мире. Прямо сейчас.
Терапия через танец. Бальные танцы могут приносить не только эстетическое удовольствие, они являются также методом танцевально-двигательной терапии. Кому и чем она может помочь, об этом говорим в программе «Без рецепта» после новостей в 10 часов утра.
«Женщина в ливонском обществе 13-16 столетий». Это тема докторской диссертации гости программы «Александр Студия» Вии Стыкане. Но не только о положении женщин в ту далекую эпоху мы будем говорить сегодня. О прошлом Латвии и дне сегодняшнем разговор с Вией Стыкане, директором Турецкого музея. В 11, сразу после новостей.
Площадь. С добрым утром!
8:36 мы продолжаем говорить и продолжаем одновременно показывать. И вот какие темы ждут вас далее в аудио- и видеоэфире Домской площади. Зная, что даришь, инспекция электросвязи решила напомнить, что купленное в китайском интернете радиоустройство может создать проблемы вам или тому, кому вы его потом подарите. ВВП Латвии увеличился, но уменьшился. Как такое возможно и что это означает для наших кошельков? И еще одна тема – загадочная Аспазия. Некоторые страницы ее жизни до сих пор загадка, в том числе и для историков. Слушайте, смотрите, задавайте вопросы. Добро пожаловать в наш Facebook. И не забывайте про наш WhatsApp. Его номер 28-04-04-24. Спасибо, что вы им пользуетесь и тоже задаете вопрос. Мы продолжаем нашу программу. Знай, что даришь. Накануне рождественских и зимних праздников Государственная инспекция электросвязи решила напомнить, что чем порой может обернуться намерение подарить неподходящее радиоустройство. С нами на видеосвязи глава отдела радиомониторинга и технического контроля электронной Сакари Лаурис Лобановскис. Доброе утро.
Доброе утро.
На какие именно радиоустройства вы намерены обратить внимание сегодня и, соответственно, накануне приближающейся череды дарения подарков?
На самом деле речь идет о всего вида радиоустройствах. В основном те, которые в принципе своей работы передают радиосигналы. То есть в основном это передающие радиоустройства. Например, мобильные телефоны, рации, беспроводные устройства видеонаблюдения, оборудование для беспроводной передачи данных, а также различное бытовое беспроводное оборудование. На самом деле, все, что возможно, то есть, которое работает с радиосигналами.
И какие проблемы и помехи они могут создавать? Расскажите чуть подробнее об этом.
Да, но есть такая проблема, значит... Если в Европейском Союзе, в Латвии используются такие радиоустройства, которые, в принципе, созданы для работы в других регионах мира, там, где радиочастотное распределение отличается от европейского, они могут работать на тех частотах, там, где, например, в Латвии работает мобильная связь. И в результате они могут создавать... помехи мобильной связи, и в том числе ухудшится связь у пользователей мобильной связи, допустим, и других сервисов радиокоммуникаций.
То есть речь не только о китайском интернете, где чаще всего жители Латвии что-либо покупают, в том числе и такие достаточно сложные устройства, ну и, например, и о стандартном айфоне, который могут привезти в Латвию, допустим, из Соединенных Штатов, и он тоже может стать источником таких вот радионеприятностей.
Тут надо различать две вещи. Если говорить о iPhone, который привезен в Европу, скорее всего, все будет в порядке, потому что они производятся таким образом, чтобы они соответствовали работе, в принципе, во всем мире. Да, и в Америке, и в Азии, и в Европе они создаются достаточно универсальные и сертифицируются для работы в разных регионах. Но тут есть ситуация, значит, следующая. Есть устройства, которые, в принципе, не предусмотрены для работы во всех регионах мира. Да, и такие устройства, допустим, они только сертифицированы для работы в Америке и в Азии. Да? Но есть такие устройства, которые, в принципе, не сертифицированы для работы в Европе, то есть нету этого декларации CE-маркировки и декларации соответствию существенным требованиям.
Господин Лобановский, а вот, кстати, скажите, отсутствие вот этого значка CE, это уже красная лампочка, это уже определенный сигнал тревоги, что такое устройство может создать неприятности. И, например, вот у меня в студии лежит упаковка от нашего ватсаповского телефона, приобретенного в латвийском интернет-магазине, но на нем, кстати, нет маркировки CE. Возможно, где-то внутри в инструкции она есть. Как быть вот в таких ситуациях?
Да, действительно, если мы говорим о CR-маркировке, это первый признак того, что, возможно, это устройство нельзя использовать в Европе и в том числе в нашей стране. Надо тщательно проверить, то есть в отдельных случаях эта маркировка может быть на упаковке, в документации, но в основном она должна быть на устройстве. Mm-hmm. Иногда она там под крышечкой, может быть где-то на корпусе награвирована. То есть это надо тщательно проверить. О соответствии радиоустройств требованиям потребители могут убедиться, оценив эти два главных признака. Первое – это маркировка, о которой мы говорили, а второй признак – к товару добавлена декларация о соответствии европейской директиве по радиоустройствам. На английском это называется Declaration of Conformity, то есть это mm-hmm. такой маленький документ, который обычно там в инструкции должен быть.
Кстати, вы правы, действительно, если на упаковке телефона не было CE, то на самом аппарате, конечно, это не очень заметно, а эти две буковки есть. Кстати, я обратил внимание вот еще на что. На вашем сайте есть кнопка «Сообщить о помехах». Скажите, если регулярные наводки кому-либо мешают, слушать радио, смотреть телевизор, это тот самый случай, когда можно и нужно разобраться с такой ситуацией, нажать на эту кнопку и описать конкретную ситуацию, и инспекция будет разбираться?
Да, действительно. На нашей домашней страничке есть такая интерактивная форма, через которую очень, то есть сравнительно легко можно подать нам заявку о каких-то радиопомехах. Или это помехи радио и телевидению, или помеха работе разным радиоустройствам. Да? То есть это для того и предусмотрено.
Мы видим, как стремительно развивается так называемый интернет вещей, то есть все больше устройств, которые еще, допустим, 5-10 лет назад было невозможно представить, что они будут совместимы с Wi-Fi или интернетом, они уже оказываются в этой среде, если холодильники большие с подключением к тому же беспроводному интернету, пока что редкость и для многих действительно фантастика, то, допустим, электрочайники, которые можно вскипятить уже сейчас на расстоянии звонком с мобильного телефона, это уже обычное явление. То есть, очевидно, работы у вас в этом направлении меньше не станет и не становится, да?
Да, действительно, радиоустройств становится все больше и больше, число очень резко возрастает, и предложение в магазинах тоже очень резко возрастает, и есть такая тенденция, что покупатели все чаще покупают такие радиоустройства за пределами Европейского Союза, это в Китае, в Азии, в Америке, и то есть покупая за пределами Европейского Союза, я могу сказать, что возрастает и риск купить несоответствующее радиоустройство. То есть, если вы покупаете где-то в европейских интернет-магазинах, физических магазинах, то есть этот риск намного-намного меньше.
Есть риск, есть нарушение, соответственно, есть и наказание. Вы сказали, что во многих случаях инспекция пытается выяснить, что является причиной этих радиопомех. Когда к человеку звонят в дверь, его могут предупредить, но могут и наказать штрафом. Бывали такие прецеденты?
Да, если мы говорим о административной ответственности, то есть произведение радиопомех, это административное правонарушение, действительно. Но тут уже, опять же, надо отметить, что мы, как мы работаем, что мы осознаем, что основное количество людей, они не радиоинженеры. И очень часто бывает так, что человек даже не подозревал, что он создает каким-то образом радиопомехи. То есть мы находим этот источник помех, объясняем, в чем технически проблема, какая ситуация, и предупреждаем не использовать это устройство и не создавать помехи. Но если есть такая ситуация, что человек продолжает эти действия, да, тогда есть возможность и задействовать административные средства. И есть предусмотрено тоже наказание в крайнем случае.
Ну и возвращаясь к вашей кнопке на сайте инспекции, скажите, вот насколько серьезно в целом люди подходят к возможности сообщить что-либо о чем-либо инспекции электросвязи? Ну, вот, например, буквально через несколько дней полнолуние, Влад, и вас та дата не страшит?
Нет, вы знаете, в основном мы работаем с большими операторами. В основном это операторы мобильной связи, три большие, которые в Латвии есть. У них развернута очень большая сеть во всей территории Латвии, и, соответственно, работы в этом секторе больше. Мы с ними очень тесно сотрудничаем. И конечно, есть время от времени и частные представители, которые заявляют о радиопомехах, и все это мы тоже в определенном порядке расследуем.
То есть, в целом, люди все-таки достаточно относятся к серьезно, и это не может не радовать. Ну что ж, поговорили о серьезных делах, а заодно и улыбнулись. Большое спасибо вам с утра пораньше за этот разговор. Много интересных и важных подробностей мы узнали накануне предстоящих праздников. Большое спасибо вам.
Спасибо, всего доброго.
Электронические сакари Лаурис Лобановский о том, как важно правильно выбирать электроустройство для вашего дома. И для подарков, которые, как подчеркнул наш собеседник, могут принести в дом одариваемого не только радость, но и проблемы. Так что смотрите, где и что вы покупаете. 8 часов и 48 минут мы продолжаем нашей постоянной рубрикой «День когда». Не будь перфекционистом, оставь это классическим музыкантом. Так мог сказать только он. Джаз — это свобода внутри дисциплины, и это тоже его слова, классик американского джаза Дэвида Брубека. Он родился сегодня, 6 декабря. О других больших и маленьких историях вторника в нашей рубрике «День когда».
День когда.
6 декабря, день, когда в 1998 году в Индии арестовали Ан-24 с контрабандным оружием. Груз сбросили в Западной Бенгалии, а уже через час индийские ВВС посадили самолет в Бомбее. За решеткой оказался большой экипаж кукурузника, гражданин Великобритании и пятеро подданных Латвии. Заверения летчиков, что они занимались лишь перевозкой и ничего не знали о содержании груза, не помогли. Все они оказались в нечеловеческих условиях в индийской тюрьме. 4 года спустя Верховный судья приговорит их к пожизненному заключению. Но в результате дипломатического давления со стороны Латвии и России, гражданство которой примут в тюрьме члены экипажа, президент Индии подпишет указ об их помиловании. Год спустя в Рижском окружном суде началось чтение приговора красному партизану Василию Кононову. Его обвиняли в убийстве 2 человек в Малых Батах в июне 44-го. Это был громкий процесс. У парадного входа в суд то и дело выстраивались 2 пикета. Участники одного требовали оправдать Кононова, другие – наказать его по всей строгости закона. Декабря 2002 года произошла, возможно, самая нелепая в истории Латвии авиакатастрофа. Недалеко от аэропорта Рига упал частный 4-местный самолет «Тайгер». Расследование выяснило, что накануне пилот принял спиртное для храбрости, а во время пилотажа махнул крылом и зацепился за линию электропередачи. Удивительным образом участники этого полета остались живы. 6 декабря 1768 года вышел первый том британской энциклопедии. Со временем «Британика» станет самой ведущей научно-познавательной книгой в мире, переживет 15 переизданий и будет выходить, как сейчас, в электронном формате, а статьи для нее будут писать Альберт Эйнштейн и Лев Троцкий. В нашем представлении энциклопедия – это целый шкаф с книгами. С «Британикой» было иначе. Первое издание состояло всего из 3 томов и представляло собой лишь толкование некоторых научных терминов. Поэтому спроса на нее не было. Еще и потому, что стоила она по тем временам целое состояние. 6 декабря 1812 года, видя конечную гибель своего войска, Наполеон Бонапарт, не доезжая до Вильна, помчался на санях назад в Париж. Вот как вспоминал об этом сопровождавший его герцог Арман де Кулинкур. «В этот день 3 русских крестьянина напугали весь обоз, но едва только собралось несколько пехотинцев, как они скрылись, но разграбили 2 генеральских экипажа. Наполеон рассчитывал въехать в Вильню в течение ближайших 48 часов, но, увы, в Париже были обеспокоены перерывом в получении сообщений из армии, но далеко не представляли себе весь масштаб наших бедствий». А еще в этот день родились театральный критик Виктор Схаусманис, политик Ингрида Цирцена и автогонщик Харалдс Шлегелмихс. 6 декабря. Сколько всего было, а сколько еще будет?
Домская площадь. С добрым утром!
8:51 возрос, но при этом уменьшился. Новость об изменении ВВП Латвии заставила вчитаться в нее и задуматься. Итак, в годовом разрезе главный экономический показатель страны увеличился за 9 прошедших месяцев почти на 2,5%, то есть плюс. Но если сравнивать октябрь-сентябрь этого же года, то мы видим минус 0,5%. Надо разобраться, и я прямо сейчас в нашем видеоэфире зову на помощь нашего финансового обозревателя Ольгу Князеву с деловым блогом. Оля, доброе утро.
Доброе утро, Андрей, и все уважаемые радиослушатели и зрители тоже.
Итак, вот такая занимательная арифметика получается, то вверх, то вниз в одном показателе плюс и минус. Так куда же идет ВВП Латвии, а вместе с ним и мы?
Да, и ВВП Латвии однозначно идет вниз. То, что ты сказал в годовом разрезе, это остатки барского стола, можем так сказать. То есть мы еще продолжаем видеть эти положительные цифры. То есть на барском столе остались какие-то несъеденные блюда, которые мы сейчас подъедаем. Но на самом деле скоро этих блюд не будет. Вообще многие спрашивают, что это означает для простого человека? Что вы вот про этот ВВП рассказываете? Ну, минус, а что мне с того? Прежде всего, откуда берется этот минус? Кажется, но мы же все ходим в магазины, покупаем продукты. Почему минус? На самом деле, что такое вообще снижение ВВП? Это снижение покупок наших с тобой, Андрей, наших радиослушателей, всех, которые нас сейчас смотрят. Если мы начинаем чуть меньше покупать продуктов питания, не знаю, ходить меньше в рестораны, меньше покупать брюк, штанов, еще что-то, колготок, то мы просто сокращаем свои покупки. Почему мы это делаем? Потому что мы, конечно, видим, что вокруг огромный рост цен, все дорожает, это делает нас более бедными. Мы больше не можем просто себе покупать столько же, сколько и раньше. Следовательно, мы начинаем сэкономить. А это значит, что производители тоже производят меньше, меньше продают. Вот вам и падение экономики.
Оль, пока ты как будто видишь мои тексты, потому что следующий мой вопрос, он заключался в том, что хотелось обратить внимание еще и вот на такие цифры. Например, вот цены, что касается ВВП, в сельском хозяйстве и животноводстве за год подскочили на 45%. Но реальный прирост продукции был только у овощеводов, и то менее 2%, а в животноводстве и вообще все упало, минус 0,5%, и это тоже иллюстрация того, о чем ты только что рассказывала.
Да, это так и есть. И поэтому я сейчас пытаюсь просто объяснить для простого человека, что это значит, вот это вот падение, и кажется, что нас это вообще не касается. Мы где-то живем там, я не знаю, далеко от этого. Нет, это касается на самом деле каждого. Но главный заявленный вопрос, Андрей, который был у нас, а что такое рецессия? Нам это угрожает? И часто мы в своих блогах путаем людей, наверное, да, и пугаем его такими понятиями, как стагфляция, рецессия, стагнация. Так вот, я сейчас объясню. Рецессия – это, по сути, такая фаза экономического цикла, когда экономика падает и замедляется. И о рецессии говорят, когда ВВП, то есть рост экономики, снижается на протяжении двух кварталов. Поэтому, конечно же, что мы можем сделать? Мы на пороге рецессии. То есть мы еще пока экономика топчется на одном месте, показывая незначительный рост, и вообще уходит в минус. Каковы прогнозы? Стоит ли нам бояться, что нас просто обдаст холодом рецессии, либо же мы проскочим мимо? Есть такие два вида прогнозов. Министерство финансов смотрит на ситуацию довольно оптимистично. И что достаточно понятно, все-таки бюджетные траты и поступления напрямую зависят именно от прогнозов роста или падения экономики. И если экономисты Минфина не показывают рост, то по логике им, конечно, нужно отдать эту цифру руководству и внести ее куда-то в Excel-таблицу, и весь бюджет поедет с горки, можем так сказать, да. И поэтому Минфин видит, что по итогам 22-го, то есть этого года, латвийская экономика все-таки вырастет. Это вот те самые объедки с барского стола, 1,6%, но ранее давали нам 2,5%. Что касается следующего года, то вот она, рецессия. Минфин, он, конечно же, раньше надеялся на какой-то минимальный рост в размере 1%. Сейчас даже официальная статистика, даже официальный вот этот представитель нашего государства, Министерство финансов, оно дает нам минус 0,6%. Проще говоря, денег в бюджете больше не будет. И на этом фоне мы же постоянно в Домской площади рассказываем о том, как бастуют учителя, врачи и так далее, и так далее. Это прямая связь с этим. Скорее всего, денег не будет, либо их придется искать откуда-то очень-очень далеко. Независимые экономисты думают, что ситуация будет еще поглубже в минусах, но очень сложно вообще сейчас говорить о каких-либо прогнозах. Говоришь с экспертами, они стараются так говорить очень витиевато, обтекаемо. И главное, что они говорят, сейчас так много неопределенностей, поэтому вот эти вот прогнозы, которые я вижу, вот этот экономист, он говорил 3 месяца назад, что будет вот так. На самом деле вообще получается совершенно не так, потому что говорят, ну а как же, ну кто знал, что вот у нас выстрелит вот этот фактор? Ну война, конечно же, связанные риски энергопоставок, нельзя исключать полное прекращение российских газовых поставок этой зимой. То есть постоянно идут какие-то форс-мажоры, которые накладывают отпечаток вот на это. У нас мало времени, я так понимаю, мне нужно заканчивать этот блок.
Да, тем более, мы уже скатились с этой горки вместе с тобой. Популярно узнав о том, что такое изменение ВВП, почему это важно. Спасибо. В финансовом блоге была Ольга Князева. Спасибо, коллега, и доброго дня.
Да, спасибо всем. Да.
Спасибо за такой вот холодный душ под конец нашего эфира. 8:57, и что еще вы услышите на волнах Латвийского радио 4 сегодня, во вторник, 6 декабря. В период коронавируса выросла ценность проживания в сельской местности. Работа на удаленке и офис дома стали новым трендом. Так город или провинция? Через 15 минут выясним преимущества и недостатки каждого варианта в программе «Простыми словами». Танцы – это не только эстетическое удовольствие, а еще и двигательная терапия. Как и что лечить танцем будем? В 10:10 программа «Без рецепта». Полдень – время открытого разговора. Сегодня его тема обозначена так – коррупция, кто и как с ней борется в Латвии. И в 3 часа дня слушайте живую историю сегодня о загадочной Аспазии.
Аспазия получила орден 3 звезд. Сразу скажу, что в некоторых источниках указан как 27-й год, 28-й год, 29-й, но это почему появляются и другие даты. Одна из причин может быть та, что Аспазии очень нравилась эта фотография, где она с орденом 3 звезд. И такие фотографии она, я знаю несколько друзей, знакомых Аспазии, которым она дарила. Эту фотографию, может быть, оттуда появляются и другие даты. Тут еще были и политические причины, потому что Аспазия в 1932 году, после того, как в газете «Атпута» появились дневники Райниса, был серьезный конфликт с социал-демократами, и в 1932 году все их отношения, можно сказать, полностью прекратились. Была ли она официально выключена из партии или не была, это еще вопрос такой немножко спорный, но то, что практическое содействие кончилось, это верно.
Так что некоторые аспекты и моменты жизни поэтессы до сих пор загадка. Например, когда жена получила орден 3 звезд, и что такого было в ее мемуарах о Райнисе, что они перессорили Аспазию с социал-демократами. В 15:10 в эфире «Живой историк».